Сергей Кургинян и Александровская коммуна представляют проект «Украинство. Кем и зачем оно сконструировано?». Откуда взялся украинский неонацистский субъект, которому Россия дает сегодня отпор? Выпуск 6. Галицкие русины. Взращивание украинства. Поддержка австрийцами рутенов. Западно-русские галицкие земли, много столетий принадлежавшие потомкам русского князя Ярослава Мудрого, в конце XVIII века без всяких на то исторических оснований попали под власть Австрии. Войдя в единый регион, Галицию, вместе с также попавшей под Австрию значительной частью Польши, эти земли оказались под двойным гнетом. Польские паны жестоко угнетали местное русинское население. Вскоре австрийцы, проводившие политику «разделяй и властвуй», решили опереться на крестьян Галиции в своей борьбе с поляками. Австрийские власти откровенно натравили крестьян на панов во время галицийской резни 1846 года. Польские националисты, тем не менее, надеялись использовать русинов в своих далеко идущих целях. В 1848 году Европу захлестнула волна революций, вошедшая в историю как «Весна народов» и поставившая монархию Габсбургов на грань небытия. В Галиции тогда в очередной раз восстали поляки, потребовавшие от австрийского императора широкой автономии. Польские революционеры сформировали парламент – Раду Народову. Они попытались заручиться поддержкой русинов, но в формирующемся союзе тут же наметились трения. Лидеры львовских русинов потребовали легализовать их язык и ввести в школах русинский наряду с польским, на что поляки ответили отказом, заявив, что русинский язык – только диалект польского. Сами поляки при этом требовали не только ввести обучение на польском на всех уровнях – в школах и в университетах, но и сделать польский официальным языком Галиции. Кроме того, в попытках переманить русинов на свою сторону, польские революционеры поначалу пообещали им отмену барщины, но польские землевладельцы сильно затормозили проект. Воспользовавшись несогласиями в польской Раде Народовой по вопросу о барщине, губернатор Галиции Франц Штадион фон Вартгаузен решил выбить из рук польских революционеров русинский козырь. Штадион сумел быстро связаться с Веной и убедить императора в необходимости отменить крепостное право. В результате императорский манифест об отмене барщины был зачитан во Львове 22 апреля 1848 года, за день до обнародования аналогичного польского проекта. Для завоевания еще больших симпатий русинов Штадион признал существование русинской национальности. При этом на встрече с лидерами русинов Штадион потребовал, чтобы русины именовались впредь на немецкий манер рутенами. Такое онемеченное название не только подчеркивало их лояльность Габсбургам, но и разделяло с русскими, живущими в России. Позднее, в 1866 году, лидер русинов отец Иван Наумович так вспоминал о тогдашнем визите представителей русинов к Штадиону.
«В 1848 году вопрошали нас: кто вы? Мы сказали, что мы всесмирнейшие рутенен. Господи, если бы праотцы наши узнали, что мы сами прозвали себя тем именем, каким окрестили нас во время гонений наши наилютейшие враги, они в могилах зашевелились бы. Мы клялись душою и телом, что мы не русские, не руссен, что граница наша на сбруче, что мы сторонимся так называемых руссен, как окаянных схизматиков, с которыми ничего общего иметь не хотим».
Получив такие гарантии от русинов, Штадион заверил их:
«В высочайшем уважении, испытываемом им к рутенскому народу, который отличается верной преданностью императору и австрийскому правительству».
В ответ один из тогдашних популярных венских журналистов Мориц Готлиб Сафир парировал, что губернатор Штадион изобрел рутенов как политический прием Габсбургов. Конечно, стадион Русинов не изобретал, но австрийский губернатор отчасти содействовал им, безусловно, в своих целях. Стадион в том числе способствовал созданию Русинской головной Руськой Рады, как противовеса Польской Раде Народовой. В Русинскую Раду были избраны в основном греко-католические священники, составлявшие тогда подавляющее большинство образованного русинского населения. Главой Рады стал священник Григорий Ехимович. В Раду избирали только униатов. В те времена это был способ отличить русина от поляка. Головная Руська Рада тут же потребовала уравнять русинский и польский языки, предоставить одинаковые права униатам и католикам, дать доступ русинам к государственным должностям. На практике русины добились лишь некоторого расширения культурных прав. Русинский язык начали преподавать в школах, во Львовском университете была учреждена кафедра русинского языка и литературы. Русины также получили право иметь свои периодические издания. Появилась газета «Заря Галицкая», печатный орган головной Руськой Рады. В первом же номере «Зари Галицкой» от 15 мая 1848 года был опубликован манифест русинского народа. Авторы манифеста утверждали единство русинов Галиции с малороссами, находившимися в составе Российской империи.
«Мы, русины галицкие, принадлежим к великому русскому народу, который одним говорит языком и 15 миллионов составляет, из которых полтретьего миллиона, 2,5 миллиона, землю галицкую населяют».
При этом под великим русским народом, составляющим 15 миллионов, имелись в виду и малороссы, проживавшие в Российской империи, и русины. К 1848 году русинские лидеры были уже поделены на несколько партий. Как указывал вышедший в том же году брошюре «Слово перестроги» один из русинских идеологов, пропольски настроенный Василий Подолинский, это были партии «Чисто русская», имелось в виду «русинская», «Польско-русская», «Австрийско-русская» и «Российско-русская». В той же брошюре Подолинский призвал поляков принять языковые требования русинов. Этот, по его выражению, «гордиев узел», мешающий их соединению. В том же 1848 году, во время революции, поляки в противовес русинской головной Руськой Раде учредили свой Руський собор. Во главе него встали польские магнаты. Члены Руського собора провозгласили себя рутенами польской нації.
Генте рутені націоне полоні.
Взгляды пропольской партии изложил ее представитель Ипполит Терлецкий в брошюре «Слово русина ко всем братьям славянского племени о делах славянских», вышедший в Париже в 1849 году. Терлецкий был тесно связан с главой польской эмиграции во Франции князем Адамом Чарторийским и его парижским центром, отелем «Ламбер». В своем памфлете Терлецкий призывал русинов объединиться с поляками. Концепция Терлецкого предполагала создание федерации славянских народов на руинах Российской и Габсбургской империй. Ведущую роль в новом государстве играла бы Польша, опирающаяся на союз с русинами. Галиция, по Терлецкому, должна была вобрать в себя Малороссию, находившуюся тогда в составе Российской империи, и отделить ее от России. Православных на этих землях, соответственно, предполагалось увести в унию.
«Рядом с Польшей становится наша родная сестра, наша Русь», имелось в виду Галиция. «Она должна быть для славянщины обряда греко-славянского тем, чем Польша для обряда латинского».
Отказ австрийцев от русинов. Во время революции 1848-1849 годов в Австрии умелая политика губернатора Штадиона в отношении русинов способствовала спасению монархии. Русинская головная Руська Рада поддерживала австрийцев. Ручинский батальон стрельцов бросили на подавление венгерского восстания. Восхождение на престол нового австрийского императора Франца Иосифа I оказалось возможно во многом благодаря вступлению на территорию империи русских войск. Однако передвижение русских войск по Галиции и Закарпатью вышло в итоге Габсбургам боком. Русинские крестьяне, видя их, опознавали русских как своих. Так русинский деятель Александр Духнович вспоминал позже в мемуарах.
«Одна вещь действительно доставила мне радость в жизни. И это было в 1849 году, когда я впервые увидел славную русскую армию».
Это настроение было общим.
После революции русины потребовали от австрийцев разделить Галицию на западную польскую и восточную рутенскую части, присоединив к части рутенов населенные ими же Закарпатье и Буковину. Но Вена бесконечно оттягивала воплощение в жизнь этого предложения.
Вскоре австрийцы отвернулись от русинов и принялись покровительствовать полякам, предоставляя им в Галиции все больше полномочий. Русофилы. В 1849 году губернатором Галиции становится поляк Агенор Галуховский, который тут же начинает борьбу с русинским движением. Галуховский писал в одном из своих рапортов в Вену, что в случае удовлетворения просьбы русинов о выделении их территории в отдельную провинцию,
если не нынешнее, то, несомненно, будущее поколение рутенов обратиться к живущим под российским скипетром родственным народам, чтобы с ними образовать единый могущественный государственный организм.
Несмотря на польский гнет, в русинском движении формируется большая группа русофилов. 27 июня 1866 года в русинской газете «Слово» вышла статья священника Ивана Наумовича «Взгляд в будущее», ставшая манифестом русофильства. Наумович заявлял, что австрийцы и поляки преследовали цель создать из русинов отдельную общность рутенов-униатов, позабыв о русском родстве.
«Все усилия дипломатии и поляков сотворить из нас особый народ рутенов-униатов оказались тщетными».
Автор провозглашал родство русинов, находившихся под Габсбургами земель, Галиции, Закарпатья и Буковины, с Россией.
«Русь Галицкая, Угорская, Киевская, Московская, Тобольская и прочее в отношении этнографическом, историческом, языковом, литературном, обрядовом есть одна и та же самая Русь».
Наумович призывал:
«Время уже перейти наш Рубикон и сказать откровенно и вслух всем: не можем отделиться китайской стеной от братьев наших и отказаться от народной связи со всем русским миром. Мы не рутены 1848 года, мы настоящие русские».
Русофильское движение постепенно становится наиболее популярным в Галиции. Польские планы на русинов. Станчики. В 1866 году Австрия проиграла войну с Пруссией, после чего под давлением венгров Габсбурги были вынуждены согласиться на превращение империи в Австро-Венгрию. В том же 1866 году в Кракове объединяется группа молодых польских консерваторов – Юзеф Шуйский, Станислав Тарновский, Станислав Козьмин и другие. Группа состояла в теснейших связях с польским эмигрантским центром в Париже отелем «Ламбер». К краковской группе присоединился и Валериан Калинка, крупнейшая на тот момент фигура отеля «Ламбер». Краковская группа заявила, что галицийские русины должны в союзе с поляками объединить и возглавить русинов всех соседних регионов. Тарновский указывал:
«Здесь, в Галиции, следует нам не истреблять, а выращивать и культивировать русскую национальность, а скрепится она над Днепром. Здесь, во Львове, надо позволить ей развиваться, и вскоре она будет втягивать в себя соки Волыни, Подолья и Украины. Русью будет, но Русью братской Польше и одному делу с ней посвященной».
Одновременно Тарновский пугал русинов москалями.
«Если он, москаль, добьется своего, то в конце концов не будет на Руси ни поляков, ни русинов, а только россияне и Россия».
Член краковской группы Шуйский утверждал, что поляки сами виноваты в своем распаде.
«Если народ как государство пал, то по собственной вине».
Представители краковской группы называли соглашательство с Габсбургами средством восстановления польской нации. Всех противников компромисса Шуйский клеймил как пособников москалей.
«Тот, кто сегодня выступает против курса на сближение поляков с Австрией, встает непосредственно на сторону Москвы».
В 1869 году краковская группа публикует так называемую «папку Станчика», после чего ее членов стали называть «станчиками». Это была сатирическая переписка, якобы обнаруженная в документах Станчика, придворного шута, известного своей критикой польских королей. В одном из писем утверждалось:
«Галилейская политика»,
имелось в виду галицийская политика, при этом Галилея должна была вызывать ассоциацию с евангельскими местами,
«потерпела такое фиаско в Хаополисе,
Вене,
что любой, кто рискнет громко пропеть над ней реквием этерном, вечный покой, тут же услышит в ответ «in secula seculorum» во веки веков».
Фраза означала: надежды поляков на Галицию провалились, но поляки не сдаются. Череду неудачных восстаний в Галиции, а страшная галицийская резня панов крестьянами всем хорошо помнилась, авторы писем высмеивали и одновременно намекали на возможность новых.
«Какая бесценная и доселе знакомая стихия, здешний холоп! Таким образом, у нас здесь будет одновременно и восстание, и социальная, невеликая, но эффективная революция».
Политический смысл зашифрованного в папке Станчика послания был таким: группа поляков из Гавронова, Кракова, предлагают Хаополису, Вене, решить проблемы в Галилее, Галиции. Под проблемами понимались восстание и угроза сближения русинов с Москвой.
Между тем отношения между Россией и Австрией становились все более напряженными. В 1870 году будущий министр иностранных дел Австро-Венгрии граф Андраши утверждал:
«Подобно каждому человеку в Венгрии, я считаю столкновение Австро-Венгрии и России неминуемым».
В такой ситуации для Габсбургов иметь на границах с Россией прорусский регион было крайне опасно. Это значительно повлияло на то, что австрийцы сделали ставку сначала на станчиков, их сторонники быстро получили большинство мест в местных органах власти, а затем на народовцев. Народовцы – первые украинизаторы. У истоков народовского движения, возникшего в Галиции в 1860-х годах, стояли члены Киевского Кирилло-Мефодиевского братства – первые украинизаторы Малороссии. Кирилло-Мефодиевское братство возникло под влиянием парижского центра польской эмиграции, отеля «Ламбер», на что уже в 1847 году указывала царская политическая полиция.
По всей видимости, именно через отель «Ламбер» членам Кирилло-Мефодиевского братства передается сочинение Адама Мицкевича «Книги народа польского и польского пилигримства», центральный для польского мессианства труд. Она была переведена, скорее всего, членом братства, историком Николаем Костомаровым.
В результате появилась «Книга бытия украинского народа». Отметим, что перевод был почти буквальным. При этом Польша в украинской книге была заменена на Украину. Сегодня на Украине «Книга бытия украинского народа» считается манифестом украинского мессианства. Широким распространением в Галиции идей Кирилло-Мефодиевского братства десятилетия спустя займутся народовцы. В новое движение вошли Владимир Шашкевич, сын одного из русинских деятелей Маркиана Шашкевича, Владимир Барвинский, Иван Франко и другие. Народовское общество «Просвита», «Просвещение» сыграет большую роль в развитии украинства. Важнейшим делом наследников Кирилло-Мефодиевского братства стало привнесение в Галицию культа поэта Тараса Шевченко, Кобзаря. Фигура Шевченко была удобна польской эмиграции, поскольку заодно можно было внедрить миф о казачестве, давно разработанный отелем Ламбер. Как отмечал поэт-народовец Иван Франко, мода на казачество, на казаков, которые являются собой идеал рыцарства, начавшись во Львове, как эпидемия охватила всю Галицию. Другой народовец, Остап Терлецкий, утверждал, что муза Тараса Шевченко
«как клещами тянула к себе, и все мы тогда заделались горячими хлопоманами».
И добавлял:
«Даже удивительно вспоминать, как одна газета, несколько книжечек вмиг перевернули все наше мировоззрение вверх ногами и совершили революцию в наших головах».
Под одной газетой имелось в виду народовское издание «Вечерницы», перепечатывавшее выпуски «Основы» издания Кирилло-Мефодиевцев. Вообще, Кирилло-Мефодиевское братство было настоящей находкой для поляков, поскольку из рук последних украинскую идею русины не восприняли бы, а вот от неполяков и братьев из Киева – да. Наряду с Шевченко кумиром народовцев становится другой член Кирилло-Мефодиевского братства – Пантелеймон Кулиш. Созданное им правописание – «Кулишовка» – максимально уводило от русского литературного письма. В «Кулишовке» часто употреблялись буквы «и» и «ё», не использовалось «ы». Переход народовцев на «Кулишовку» окончательно расколол русинов. Гонение на русофилов. В 1882 году на русофилов в Галиции начинаются гонения после заявления жителей галицкого села Гнилички во главе с отцом Наумовичем о намерении перейти в православие. Публичный процесс, возбужденный Веной, получил название «Дело Ольги Грабарь». Лидер русинов Закарпатья Адольф Добрянский, его дочь Ольга Грабарь, отец Наумович и другие были обвинены в государственной измене и сепаратизме. Дело Ольги Грабарь стало сигналом к началу больших гонений на русинских деятелей. В том же 1882 году Папа Римский взял греко-католическую церковь Галиции под свой личный контроль, а подготовку священников передал в прямое ведение иезуитов. И все же русофильство продолжило свое существование. Один из наиболее ярких русофилов, Осип Мончаловский, писал:
«Любя Украину как часть русской земли и русского национального организма, мы, однако, не можем и не должны ставить ее выше всей Руси, то есть ставить часть выше целого».
Украинофилы. Украинизаторское народовское движение в Галиции получило развитие также в начале 1880-х годов, тогда же, когда был нанесен огромный удар по русофилам. Часть нового поколения народовцев вскоре начнет называть себя украинофилами, а позже – украинцами. Так из польской окраины данная область стала постепенно превращаться в Украину. Наиболее яркими представителями этого движения были Иван Франко, Остап Терлецкий, Евгений Левицкий, Владимир Охримович и другие. В 1890 году они создадут социал-демократическую русско-украинскую радикальную партию. История этого движения показала, что социал-демократия была лишь удобной оберткой для взращивания перегретого национализма. Кумирами данной группы стали украинизаторы из Киева Михаил Драгоманов и Владимир Антонович. Драгоманов не только определил социал-демократическую направленность группы, но и начал прямую украинизацию. Драгоманов, Антонович и их соратники по Киевскому университету поставили своей задачей разработать научную версию украинской истории. Драгоманов писал:
«Наибольшая слабость украинского движения состоит в том, что оно мало опиралось на науку. Этого-то ради, то есть рассудивши, что науку никто и ударить не посмеет, а она своего добьется, мы и решили обратиться на чисто научную дорогу».
Свои академические наработки киевские теоретики тут же переправляли в Галицию. Соглашатели. Новая эра. Австрийцам нравилась украинизация Галиции. Причина этого поясняет современный американо-канадский историк Пол Роберт Магочи.
Габсбурги были рады поощрить группу людей в пределах границ Австрии, чья исключительная украинская идентичность по определению защитила бы их одновременно как от внешнего русского, так и от внутреннего польского иррединтизма.
Другой канадский исследователь Джон Пол Химка также указывает:
«Решающим фактором победы украинофильства в Галицкой Руси было австрийское государство».
Он подчеркивает:
«Австрийское государство в конце концов осознало, что украинское движение может стать союзником в борьбе с Россией и теми, кто ее поддерживает среди русинов».
Поляки также были отнюдь не против появления во Львове киевских энтузиастов-украинизаторов. Украинизация, считали они, способствует отрыву русинов от России. Правда, поляки слишком долго уверяли, что галицко-русский говор есть всего лишь наречие польского образованного языка. Для утверждения этой мысли ими использовалось емкое выражение «нема Руси», что означало «Руси нет». Поэтому украинофилы поначалу вели дебаты о возможности союза с поляками. Решение о возможности такого союза было принято. Официально о соглашении, заключенном украинофилами Галиции в лице лидеров общества «Просвита» с консервативной польской партией в Галиции «Станчиками» и официальной «Веной», было объявлено в ноябре 1890 года на Галицком краевом сейме. Соглашение это получило название «Новой эры». Посредником выступил украинизатор из Киева Владимир Антонович. Тогда же, в 1890 году, лидеры украинской просвиты Юліан Романчук и Анатоль Вахнянин на заседании Галицкого сейма заявили этноним «украинец». Они утверждали, что все русины являются украинцами и ничего общего с русскими якобы не имеют. Распространение украинства. Грушевский. В 1894 году австрийцы официально пригласят историка из Киева Михаила Грушевского распространять украинство в Галиции, сделав его профессором истории Львовского университета. Грушевский в статьях из университетской кафедры вещал о галицийской Украине, австрийской Украине Руси и украинцах русских. Причем вещал он на новосозданном им и его соратниками украинском языке. Грушевский привнес в использовавшуюся им народную мову обилие галицизмов и полонизмов, которые с тех пор прочно закрепятся в украинском языке. Именно стараниями Грушевского слово «украинец» станет общепринятым самоназванием у народовцев, а Украина-Русь – именем утерянной родины. Во Львове Грушевский становится главой местного научного общества имени Шевченко. На страницах, публикуемых этим обществом записок, он разворачивает свою квазиисторическую концепцию украинской истории. Также Грушевский совместно с главой львовских украинофилов Франко издает журнал для широкой публики «Литературно-научный вестник», ставший наряду с записками одним из главных инструментов украинизации.
«В еще более тесном сближении с Украиной»,
доказывал Грушевский в 1906 году в своей статье «Галичина и Украина».
лежит интерес самой Галичины, залог ее будущности, ее освобождение от нынешней нужды и неволи.
Надо отметить, что киевской группе, Драгоманову, Антоновичу и Грушевскому, удалось таки создать в головах окормляемой ими галицийской молодежи миф о киевской земле обетованной, где под русским гнетом живут истинные украинцы. Поэтому реальный Киев весьма разочарует видного украинофила Евгения Олесницкого, когда ему случится побывать там в 1894 году.
Внешний облик Киева был тогда не украинским, а московским. По-украински говорил то тут, то там какой-нибудь крестьянин, приехавший из села, или какой-нибудь убогий рабочий. Это подорвало мою веру в силу и будущность Украины. Где та Украина? Где тот народ, к которому обращены наши надежды и на котором мы основываем наш национальный идеал?
Надо сказать, что такое разочарование не помешало Олесницкому в 1912 году совершить по заданию австрийских властей поездку в Россию. Собрав информацию об украинском деле на территории России, он по возвращению в Австрию имел личную встречу с самим наследником Францем Фердинандом, чье убийство позже станет поводом к началу Первой мировой войны. Австрийский наследник прочитал записку и долго говорил с Олесницким об украинском деле. Конец империи Габсбургов и продолжение украинства. Грушевский и его соратники усердно пестовали украинский радикализм, и вскоре этот радикализм заявит о себе. В 1908 году молодой украинофил, студент Львовского университета Мирослав Сичинский, убил выстрелом в упор из пистолета наместника Галиции Анджея Казимира Потоцкого. Венская пресса писала на следующий день о кипящей национальной ненависти, породившей преступление, не имеющее прецедента в истории Австрии. В Вене случившемся усматривали русское влияние.
Это не по-австрийски, а по-русски. Этот поступок, бессмысленная копия российской пропаганды, был доставлен в Австрию.
Между тем во Львове появился плакат.
Распространяющееся сообщение о том, что убийца наместника был русином, должно быть объявлено лживым и ложным. Убийца Сичинский – типичный украинский варвар.
Украинцам активно покровительствовали наследник престола Франц Фердинанд и военное министерство. В 1910 году в замке Франца Фердинанда Конопиште состоялось тайное совещание, на котором присутствовал сам эрцгерцог, а также деятели украинского движения из Галиции и Малороссии Евгений Олесницкий, униатский митрополит Андрей Шептицкий, Евгений Чекаленко, Николай Михновский. В феврале 1914 года, когда в воздухе уже пахло Первой мировой войной, Габсбурги вновь решили заручиться поддержкой русинов. При посредничестве митрополита Шептицкого поляки и русины договорились о разделе власти в регионе. Русинам гарантировали 62 места в сейме из 228. Разумеется, в сейм продвигали украинофилов, а русофилов всячески задвигали. В конце июля 1914 года состоялось еще одно высокое секретное совещание с участием австрийцев и представителей украинского движения. Присутствовавшему на нем митрополиту Андрею Шептицкому было поручено подготовить и переслать австрийскому и немецкому правительствам рекомендации по их будущей политике в Малороссии, которую предполагалось отторгнуть от России. Австрийские политики не зря так долго пестовали украинство. На случай победы в грядущей войне они строили планы по развалу России и построению на ее обломках независимого, а на самом деле, конечно же, зависимого от них, украинского государства. В качестве возможной кандидатуры на трон оккупированной Украины рассматривался эрцгерцог Вильгельм Габсбург. Вскоре после начала Первой мировой войны, 15 августа 1914 года, митрополит Шептицкий передал записку в Австрийское министерство иностранных дел. В этой записке предлагалось:
«Как только победоносная австрийская армия вступит на территорию русской Украины, мы должны будем решать тройную задачу – военной, общественно-правовой и церковной организации края. Нужно при любой возможности как можно более радикально отделить эти области от России, чтобы отчеканить на них симпатичный для населения характер независимой от России, чуждой царской империи национальной территории».
Правда, уже 31 августа 1914 года барон Гизель, представитель Австрийского министерства иностранных дел при Верховном командовании, после переговоров с лидерами украинских организаций во Львове, сообщил в МИД:
«Украинофильское движение среди населения не имеет почвы. Есть только вожди без партии».
В одном из последующих сообщений Гизель назвал галицийское украинство
«исключительно теоретической конструкцией политиков».
Однако это не помешало министру иностранных дел Австро-Венгрии Леопольду фон Берхтольду заявлять в ноябре 1914 года:
«Главная цель в этой войне состоит в долгосрочном ослаблении России, и поэтому на случай нашей победы мы приступим к созданию независимого от России украинского государства».
После вхождения русской армии на территорию Галиции Гизель сообщил руководству о массовом переходе русинов на сторону русских войск. В результате такого перехода австрийская армия оказалась, по выражению Гизеля, брошена на произвол судьбы. Австрийский главнокомандующий эрцгерцог Фридрих в докладной записке императору Францу Иосифу вынужден был признать, что русские войска воспринимаются русинами как освободители и что русские могут рассчитывать на полную поддержку со стороны местного населения. Характерны также послевоенные воспоминания заместителя главы австрийской военной разведки Максимилиана Ронге, рассказывавшего об отношении местного русинского населения к австрийским войскам:
«Мы очутились перед враждебностью, которая не снилась даже пессимистам».
Во время войны русины за поддержку русских подверглись жестоким репрессиям со стороны австрийских властей, в ходе которых была уничтожена почти вся русофильская интеллигенция и многие тысячи крестьян. Арестовывали русинов по заранее готовившимся спискам, любезно предоставлявшимся австрийским властям соседями-украинцами. В августе 1914 года на фоне наступления русских войск в Галиции начались массовые расправы на местах.
В отместку за свои неудачи на русском фронте улепетывающие австрийские войска убивают и вешают по деревням тысячи русских галицких крестьян. Австрийские солдаты носят в ранцах готовые петли, и где попало, на деревьях, в хатах, в сараях, вешают всех крестьян, на кого доносят украинофилы, за то, что они считают себя русскими. Галицкая Русь превратилась в исполинскую страшную Голгофу»,
вспоминал позже в эмиграции в США композитор Илья Терах. Выживших русинов бросали гнить в концентрационные лагеря, среди которых наиболее страшными были Талергов и Терезин. С заключенными обращались как со скотом. Узники гибли от повальных эпидемий. Их жестоко пытали и убивали за малейшую провинность. Писатель Василий Ваврик, сам бывший узником Талергофа, вспоминал:
«За Талергофом утвердилось раз и навсегда название немецкой преисподней. До зимы 1915 года в Талергофе не было бараков. Люди лежали на земле под открытым небом в дождь и мороз. Грязь являлась лучшей почвой и обильной пищей для неисчислимых насекомых. Священник Иоанн Мощак под датой 11 декабря 1914 года отметил, что 11 человек просто загрызли вши».
Несмотря на успешное начало войны, летом-осенью 1915 года русские войска были вынуждены отступить с территории Галиции. Поражение Австро-Венгрии в Первой мировой войне привело в 1918 году к ее распаду. Планам австрийцев о создании зависимой от них Украины не суждено было осуществиться. Хаос, возникший после февральской революции 1917 года в России, спровоцировал выступление националистов на начавших откалываться окраинах. В 1917-1918 годах в кратчайшие по историческим меркам сроки появились Украинская Народная Республика УНР и Западноукраинская Народная Республика ЗУНР. В 1918 году УНР была ликвидирована гетманом Павлом Скоропадским, а на ее территории создана зависимая от Германии и Австрии украинская держава. Вскоре держава Скоропадского также перестала существовать, а на ее месте вновь возникла УНР. 22 января 1919 года УНР и ЗУНР даже провозгласили соборную Украину, но вскоре все эти квазигосударственные образования исчезли с карты мира. По итогам трех войн – Первой мировой, Гражданской и Советско-Польской – Галиция и западная часть Волыни оказались в составе Польши, Буковина отошла к Румынии, а Закарпатье – к Чехословакии. Что касается австрийской элиты, то она не только сохранилась, но и продолжила политическую деятельность на европейском уровне. Так, номинальный кронпринц Отто фон Габсбург, сын последнего императора Карла I, на протяжении долгих лет будет активно участвовать европейской политики. А главное, сохранились возвращенные в Австро-Венгрии украинофилы. Им еще долго не будет хватать массовой поддержки, их теоретики еще будут разрабатывать свои теории, но идейное ядро украинства было заложено. Внутри политической колбы Австро-Венгрии австрийцы и поляки долгое время пестовали идеологов для антироссийского нагрева Галиции и отрыва Малороссии от России. Меняя язык, распространяя псевдонаучные изыскания об истории украинцев, якобы на протяжении веков противостоявших Москве, они искусственно формировали антироссийский культурный код. При этом в конструируемую украинскую общность старательно внедрялся ген насилия. Результаты стали очевидны во время Второй мировой войны. Налицо они и сегодня.
Слава Украине!
Слава! Слава!
Кто не скаче, той Москва!
Кто не скаче, той Москва!
Москва туда не едет!
Сконструировав украинство, австро-польские экспериментаторы создали антирусских русских, находящихся в тесных связях с европейцами, ненавидящих москалей и готовых на любые зверства для уничтожения своих врагов.